Пожалуйста, открываем Священное Писание и начинаем вроде бы знакомую тему, но, Александровна, давайте с вас. Начните, пожалуйста, читать первый текст 40 главы.
Утешайте, утешайте народ.
Минуточку, сразу. Вы видите, откуда взято название пособия? Да, значит, ну первое мы хотим подчеркнуть, что название пособия было взято вот из 40 главы первого текста. Петрович, не поможешь ли нам, как ты понимаешь, что значит утешение?
Ну, это как елей на душу.
Ну, если это елей, то почему так много людей неутешенных? Ну, вот так, вот каждый, да и вспомните, ну, вот как вы бываете, расстроены, и вот как вас утешить? Давайте почитаем некоторые тексты, потому что, видите, читать и не понимать, оно будет плохо. Николаевна, давайте посмотрим, как... А вообще, может быть, давайте с определения. Что такое утешение? Петрович сказал, что это елей на душу.
Ну, это вот после всех перипетий жизни не все так плохо, как вы думаете, как вы чувствуете. И я вам говорю, что для вас есть радостная мысль, радостное действие со стороны Бога.
Вы очень близки. Значит, утешить, успокоить чем-нибудь радостным.
Да.
Вот первое. Успокоить чем-нибудь радостным. Второе. Облегчить горе и страдания. Значит, утешить. Оно как бы утешение состоит из двух частей. Первое – это то, что мы радостное можем людям сказать. А второе – можем облегчить и горе, и страдания. И теперь по Писанию, а может быть еще интересно. Владимировна, не скажешь, почему слово «утешайте» утешайте дважды?
Ну, если не получилось первый раз, попробуйте
второй. Да, значит, первая мысль такая, и она правильная, я вам скажу. Это не потому, что Исаия не хочет утешить. Дай Бог ему говорит, утешай, утешай. А это может быть потому, что люди не могут воспринять утешение.
С первого раза не дошло.
Да, да.
Не дошло.
Да.
Испили чашу до дна. И уже как бы достаточно. Теперь уже надо, кривая должна вверх пойти.
Хорошо. Давайте несколько текстов почитаем про утешение, и все станет немножко яснее. Петровна, Римлянам 12:12. Иванович, 2 Коринфянам 13:11. 1 Фессалоникийцам 4:8. 4:18 и 5:14, Владимировна.
Начинаем,
да? Да, начинаем читать.
Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую.
Не, подождите.
12:12. 12:12.
Вы сказали 12.
Ну, два раза.
Ну, простите меня.
Утешайтесь надеждой скорби.
Минутку. Значит, скажите, кто должен по этому тексту и кого утешить?
Сам себя.
Да.
Ну да, мы с вами
себя. Да.
Утешайтесь надеждой.
Дорогие друзья, и с этого хочу начать. Если вы не хотите утешения, то вас никто не сможет утешить. Поэтому очень важно, чтобы вы были настроены на то, что вы будете расположены, чтобы утешение принять. Вы помните одного человека, который не хотел утешиться?
Тот, который маму потерял?
Ну, я не знаю. Я знаю, что сына потерял, наверное.
А Солома?
Давид. Что?
Да, Давид, Солома,
И особенно, по-моему, за Иакова сказано, что дети его а он не хотел утешиться. Правильно, да?
Да.
Иосиф. Да, за
Иакова. А мне уже, если быть бездетным, то останусь бездетным.
Да. Значит, очень важно, чтобы человек был настроен на то, что он хочет получить это утешение. И кто его должен начать утешать?
Сам себя.
Сам себя.
Да, надежда.
Собратья, вот это очень важная мысль. Если вы хотите утешения, значит, пробуйте быть настроены и пробуйте... Но уже себя, насколько это возможно, настраивать надеждой. Пожалуйста, 2 Коринфянам 13:11.
Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, храните мир, и Бог любви и мира будет с вами.
Да, значит, вы заметили, Павел дважды подчеркивает, и мы никуда не денемся от этой идеи, что вначале ты сам себя должен утешить. 1 Фессалоникийцам 4:18.
Итак, утешайте друг друга всеми словами.
Значит, понимаете, как утешение идет? Вначале ты себя надеждой, что все будет хорошо, Бог вас не оставит. Но потом еще утешайте что?
Друг друга.
5:14.
Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных.
Благодарю. Значит, в послании не в послании, а в Иова сказано, что он оценивает своих друзей. Скажите, как, которые пришли к нему.
Ничемные вы утешители, да?
Жалкие утешители. Поэтому, прежде всего, если уже идти утешать кого-то, то надо самому сказать себе, что ты кто?
Утешитель,
но жалкий.
Да.
Собратья, потому что мы не всегда людей мы можем утешить. Но даже если мы придем и вот с этой ответственностью, с человеком открыто попробовать поговорить, то я сам лично на себе это испытал, что если даже кто-то поговорит с тобой, ну, в толк, то уже легче.
Ну, друзья Иова пришли с логическим утешением. Ну, не требуют, ну, где-то ты согрешил, вот успокайся, и все будет хорошо. Вот утешают его логикой. А он говорит, не то. То есть, если под Духа Святого утешения, как вот беседа, чтобы от сердца к сердцу, от веры в веру.
Да. Ну, если еще есть у кого мысли, то... Пожалуйста.
Дим Савельевич, все-таки вот эти утешения перечисленные, ну, кто кого утешает, а утешение это как восполнение какой-то нужды. Ведь они не только духовные. Вот утешился Исаак о матери своей, когда Ребекка появилась.
Он печалился о матери. Да. Он получил утешение.
Когда о Духе Святом сказано, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Что это за утешение? Какая-то нужда.
Ну, где-то мы читали с вами про утешение. Я читал. Ой. Уже считал, и вы слышали, что два момента сейчас.
Радость и облегчение.
Облегчение горя, страдания. Поэтому смотри как. В духовном плане должно присутствовать два момента. Не только, что ну вот, мы с тобой то больше по машинах, понимаешь, не только облегчение, что оно расстанет когда-то, но это когда ты можешь еще, ну, что можешь сделать, то ты делаешь, и это утешение. То есть мы будем вот сейчас проходить, и вы увидите, как Бог использует не только радостную весть, ну, например, что в Царстве Божьем тебе будет хорошо, а в том, что ты и рубашку одну, если у тебя их две, то отдаешь.
Утешая другого?
Да.
Ну, из мира вот, слышал байку, которую часто приводят. Эксперимент с двумя козлятами. Значит, поместили в двух козлят, одного, правда, с мамкой, с козой, одного в одиночку посадили. Суть в чем эксперимент была. Значит, в кормушке стоял электроды, которые били козла, когда он приходил кушать. И фокус в том, что тот, который был с мамкой, остался живой. То есть он подбегал, получал удар, отбегал от кормушки, набежал к мамке. Мамка его утешала. А тот, который был один, подбегал, получал по морде, и так и помер. Не знаю, насколько правда, весьма садистский такой эксперимент, но факт тот, что тот, который остался с мамкой, его она его утешала. То есть мы имеем...
Этот эксперимент никакой надежды.
Не,
просто вот, как пример.
Когда мы получаем по морде, если мы в одиночке, куда нам бежать? Мы вот так получаем и умираем от чего? От безысходности. Но когда у нас есть источник, когда мы бежим и утешание получаем, потому что мы же не в банке трехлитровой, мы же в мире.
Когда у нас есть надежда, что есть кому обратиться.
Ну, поняла.
Прекрасно. Когда у нас есть надежда, есть кому обратиться, тогда мы сами себя утешим и можем помочь другому утешиться. Правильно? Я так понимаю?
Да.
С Божьей помощью. Конечно, с Божьей помощью.
Утешитель, слово к кому относится? К Духу Святому и еще к кому? И ко Христу. Христос говорит, пошлю другого утешителя. Поэтому может быть красивая мысль, что утешайте. Ну, как бы соответствует тому, что и Христос утешитель, и Дух Святой утешитель. Так, мы только два слова прочитали. Владимировна, читаем дальше. По Исаии 40 главе.
Шестой, да? Самый второй.
Первый текст.
Говорит, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорит к сердцу Иерусалима.
Говорите, наверное.
Да, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его.
Еще.
Что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои.
Благодарю. Значит, Владимировна, на каких вот условиях был утешен народ.
Исполнилось время.
Да, значит,
чаша выпита.
Да. Значит, смотрите, не может быть, чтобы утешение пришло просто вот так мгновенно. Уже если вы имеете какие-то неприятности, то надо хоть какое-то время, чтобы вы их осмыслили. Второе. Что там сказано? На каких условиях? Ну, чтобы получить утешение. Что еще надо?
Прочитай сейчас.
Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое.
Значит, чтобы получить утешение, на что еще надо быть готовым?
Расплатиться с долгом.
Да, за то, что мы нагрешили,
да.
Надо иметь мужество принять как?
Достойно.
Вдвойне. Да. Ну, слушайте, ну вот по тексту.
Это достойно.
Да. Вдвойне. И иначе утешение никак не придет. Мы здесь останавливаемся и делаем еще. Да, я понимаю, дорогие друзья, насколько это шокирующе. Вот это утешение.
Подождите, ну Павел говорит, так что станем грешить, чтобы под благодать попасть. Или как он там говорит? Никак.
Никак.
Как он римлянам? Станем делать... Неужели утешение работает только через грех?
Вот смотри, обобщение работает через грех, а утешение приходит после.
Когда ты причина за этот грех расплатился, ты за этот грех получил сполна, вот тогда тебе придет утешение. О.
Многие хотели бы получить утешение, дорогие друзья. Как бы забыть прошлое. Но так не бывает. И сейчас давайте коротко попробуем напрячься. Это часть, которая называется в книге Исаии «Утешение». И она идет до 66 главы. Ну а разве 35 глав, которые мы проходили, там утешения не было?
Там был малый апокалипсис.
Было.
Нет, не, я хочу спросить за утешение.
Там было утешение.
Везде оставался остаток.
Что?
Везде оставался остаток.
Да, и для остатка. Александровна, спасибо большое. Перечитывать не будем. Для остатка следующее утешение. Покайтесь, будьте верны, и Бог вас сохранит. То есть утешение всегда приходит только для тех людей, у которых уже есть трагедия, маленькая или большая. Потому что только трагедия лишает человека мира. Но мы привыкли как? Что утешить так, ну ладно, ну пройдет там. А надо начинать следующего. Пожалуйста, подумай, за что ты
получил.
Да, лишился мира. Потом второй вопрос. Готов ли ты за это заплатить как хотя бы?
Вдвойне.
Хотя бы вдвойне. Вот тогда можно говорить об утешении. Иначе мы будем проповедовать дешевое утешение. Так, вот это такое там выражение есть. Удовлетворение. Удовлетворение. Что... Нет, давайте вначале вдвойне. 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 Что значит вдвойне? Это значит от ассирийского плена и от...
От Вавилона.
И от Вавилонского плена. Теперь еще мысль. Чем утешение в 31-х 35 главах Исаии отличается от утешения начиная с 40 главы. Кто-то может сказать?
Ну, там не было удовлетворения. Вот, они еще не получили вдвойне за то, что они натворили. То там было утешение, как надежда, дающая надежду, утешение. А здесь уже вы уже получили, удовлетворено то, что вы совершили. Наказание за грех смерть, будем так говорить, да? Ну, это не к этому случаю, но получили вдвойне. Удовлетворилось то, что вы согрешили, уже Господь Бог принял от вас это.
Сейчас, я вас перебью. Откройте Левит 26:34. Петровна, Левит 26:41. И второе Паралипоменон 36:21, Яковлевна.
То ей так-то быстро найти. Обрывалось 26:34. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои.
Значит, скажите, когда только утешение может быть?
Ну, когда удовлетворится.
Да. Наказание. Должен кому-то, должен заплатить.
Да, наказание.
С землей неправильно поступали, эксплуатировали чересчур. Вот пока она не отдохнет, ну вот может быть 41-й текст. Давайте.
«За что я шел против них и вел их в землю врагов их, тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои».
Так, и второе Паралипоменон 36:21.
«Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих во все дни запустения, она субботствовала до исполнения 70 лет.
Да. То есть, дорогие друзья, понимаете теперь, что получить утешение, мы уже взрослые христиане, должны понимать, если мы хотим утешение, то вот должны пробовать идти вот этим путем.
Удовлетвориться наказанием.
Да.
Прежде всего. Удовлетвориться наказанием, а потом принять утешение.
А потом принять.
Это универсальное правило.
Думаю, да. Конечно, сейчас. Разбойник на кресте, ну, я думаю, и другие случаи, монахи там, где, ну, уже нельзя было, ну, восполнить весь этот процесс.
А Христос посылает утешителя.
Пожалуйста, смотри, это как он придет, и что, и первое, что сделает?
Обличит.
Получи.
Да.
А где здесь утешение? Так обличит мир. Он же утешение апостолов. Утешитель апостолам, а тем обличит мир.
Хорошо, Петр Петрович.
Не вдумай. Какую трагедию ученики пережили? Или это
ну, они пережили ту трагедию, что неправильно понимали, что должно произойти с Христом. Где мы остановились?
Мы Левит читали.
Не, я говорю, где мы по этому.
Второй текст,
да? Третий текст, Яковлевна. Иванович.
Глава
40-я. Глава 40-я. Ну, кого открыто читать?
«Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямым и сделайте в степи стези Богу нашему».
И дальше, по пятой.
«Всякий
дол, да наполнится, и всякая гора и холм, да понизится, кривизмы выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть, спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это.
Значит, в чем здесь заключается утешение?
Приготовьте путь Господу. Сделайтесь прямыми. Покайтесь, одним словом, сделайте все то, и выпрямится, и станет...
Но утешение в том, что вот мы видим, равняйтесь степисти, то есть стезю Богу нашему. То есть Бог идет первое, и второе, явится слава Его, то есть Он придет.
Да.
Он идет, и Он придет. Вот так.
Но первая идея, смотри, какая красивая... То, что Бог говорит, что будет человек, который что сделает?
Вопиять.
Который будет вопиять даже.
Вопиющего в пустыне.
Да, глаз вопиющего в пустыне. То есть будут люди кричать, кто хочет утешения, то я готов его что дать. Теперь опять же Петрович спросил... Ну, будем говорить, это универсально или нет? Я думаю, что вот это еще как бы дополнение к нашему ответу на твой вопрос. Иоанн Креститель, забегаю вперед, говорит, сотворите достойный плод покаяния. Они тоже пришли за этим утешением, которое Иоанн Креститель давал всем, кто приходит. Но он говорит, эти получают, а эти пока что нет.
А эти порождения ехиднины, да. Походят мимо.
Там кривые, там горбатые, там неполные, там пустые.
Теперь вот эта фраза о дорожных работах. Перед вторым пришествием дорожные работы. Так что эти дорожные, так в беседе и написано. Так что эти дорожные работы означают?
Подготовительную работу для славы Господней.
Да, ну где она должна происходить? Душе, на какой трассе?
Трассе нашего сердца до Бога.
Да, да, значит, это вот внутренне, дорогие друзья. И я думаю, что есть класс людей, у которых, ну, самооценка или там духовное состояние очень низкое. Поэтому им надо что? Подняться. Есть, которые горды, те должны как-то смириться. А есть люди, которые так, яма, бугор, то есть настроение вот такое.
И кривое, право-лево.
Да, да. Да. То вот каждый должен пробовать посмотреть, как бы ему немножко вот свою дорогу по жизни
поравнять
и сделать, в общем-то,
ну, прямой.
Да, прямой, где бы было все предсказуемо. Мы третий только читали или
четвертый,
пятый читали?
Не, мы пятый не читали.
Николаевна, читайте.
И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это.
Да. Значит, вы видите опять подготовка.
Да.
А потом...
Ибо уста Господни это изрекли.
Да.
Поэтому надо это делать.
Давайте затронем тоже сложный вопрос. Кто в одни Вавилона провозглашал этот путь Господень?
Иеремия.
Да, значит, пророки и те люди, которые это понимали. То есть, значит, утешением могли заниматься только те, кто это...
Уста Господни принимал.
Да, да.
Слова служб Господа.
Спасибо. А как оно исполнилось? Как оно исполнилось? На ком окончательно это пророчество исполнилось? На Иоанне Крестителе, здорово. Но Малахии, Александровна, открой еще момент такой важный. Малахии там в 4 главе пошлю Илию, пророка.
5. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием.
Значит, дорогие друзья, вот это пророчество еще окончательно не исполнилось, потому что День Господень Великий и Страшный еще не пришел. Поэтому... Вот после Иоанна Крестителя, перед вторым пришествием, это должно коснуться чуть-чуть и еще группы людей, которая будет кричать подобно Иоанну Крестителю. 6 текст.
Голос говорит: «Возвещай», и сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть, трава и всякая красота ее, как цвет полевой».
И дальше, до 8.
«Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слова Бога нашего пребудет вечно».
Где утешение здесь?
Утешение, что нужно возвещать.
Не, что слово прибудет. Отцы... Утешение.
И деды ждали, и отцы ждали, а ничего нету.
Да.
Так в контексте чего это сказано? Ну еще либо дальше
сказать. Голос говорит: «Возвещай», и сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть, трава, и всякая красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно».
Вот и утешение.
Слава Богу, будет
вечно. Те прошло, те ждали, не получили, те ждали, не получили. Но... Господнее слово пребывает вовек, все равно совершится.
Да,
я так понимаю.
Пророческое слово исполнится.
Да, я так понимаю, это что утешение. Все равно Господнее слово.
Да, и если мы не получили
обещанного
сейчас, то, как и сказано, что дабы они не без нас
получили
воздаяние, достигли совершенства. Спасибо. С 9 по 11. С 9 по 11, Петровна.
«Зайди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудинам: вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет силой, и мышцы его со властью. Вот награды его с ним, и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь, он
будет...» Пока, может быть, достаточно. Значит, утешение давайте посмотрим, потому что утешайте народ. И потом сказано, скажи людям все-таки правду, что... Человек — это кто?
Трава.
Трава. А кто очень красивый, то цвет.
Папа льет.
Нет, то цвет нации, но и они...
Опадет
цвет. Да, да. И их красота ненадолго. Но сказано, кто на Слове Божьем строит.
Слово
Божье будет вечно. Да. И теперь следующая мысль какая?
И все, с чем Господь идет, и воздаяние, и силою, и с крепостью, и с обещаниями, всеми, что Он обещал, Он все
исполнит.
И награда, и воздаяние.
Да, воздаяние. Значит, Бог — это не отменит никогда.
И вот, вот Бог ваш. Да. Именно подчеркивается, вот Бог ваш.
Да.
Чтобы мы верили, что это наш Бог.
Да. 11 стих тоже хороший.
Сейчас опять перейдем к 11. То есть я могу быть утешенным одним словом, если я могу сказать Бог мой.
Да.
Бог мой. И надо с горы кричать это. Пожалуйста, 11 текст.
Как пастырь, он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойно.
Да, Петровна, ну какие у вас там мысли были или чувства?
Ну вот он настолько, он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать их на руки. Вот настолько он
утешение утешает, такое будет, что прижмёт сердце
к груди своей.
Да, значит, будем говорить, что утешение есть абсолютно для всех. Если ты даже такой слабый, что не можешь сам жевать,
всех.
Да. То он готов тебя в Царство Божие занести на руках, на груди. Спасибо. С 12 по 31 последний отрывок, да.
Вы говорили, там труден путь и тернистый, вот. А тут на руках в царстве.
Ну да, смотри, труден и тернист для того, чтобы, ну, покаяться. Даже самому себе сказать, ну вот, ты дол или ты гора? Ну вот я так встречаюсь, да, ты вправо или влево, понимаешь, ты правый или левый, ну Петрович, ну я не знаю, я это вижу вот на каждом шагу, понимаешь, и чувствую, как меня несет или кого-то несет. То есть, пока вот ты к Христу идешь, то, конечно, Дух Святой будет обличать и указывать недостатки, и надо каяться. И понимать, что это начало утешения.
А так в руки Иисуса и на руках Царства.
Да, а потом уже в руки Иисуса и... Ну, мне нравится уже, затронул
Алексей
этот...
Алексей сказал, даже если не можешь жевать, то он пожует. Зубов нет?
Молоком отпоят. Так, значит, читаем с 12 по 31, может, меньшими отрывками. Владимировна, пожалуйста.
Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса и вместил в меру прах земли и вместил на весах горы.
Взвесил
горы и на чашах весовых холмы. Кто разумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинки на весах. Вот острова, как дальше перечисляется, Ливаны.
Нет, ты читай, все.
Ну, читайте вы.
Давай.
Сам не выбрался, что вы
хотите. Ливана и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы перед ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считается у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делая чем-то пустым судей земли. Едва они насаджены, едва посеяны, едва укоренился земля стволы. И как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Читай дальше, Валя.
«Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, — говорит святой, — поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их с четом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иакову, высказываешь Израилю, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не следит. Он дает утомленному силу, изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».
Слушайте, огромный отрывок, и мы не прочитали его, но теперь нам надо увидеть, в чем состоит утешение.
«Дело мое забыто у Господа».
Да, значит, утешение в том, что если ты даже забываешь что-то, то Бог постарается тебе что сделать?
Напомнить.
Вторая особенность, смотрите, какая. Он описывает идолов, что может быть деревянный, может быть там из золота, из...
Кому подобие?
Да. И противопоставляет идола и Творца. И говорит, ну ты ж пойми, что пробуй свое утешение находить не в идоле, не в обстоятельствах, а что? А в Господе.
Как же ты можешь сравнивать?
Да. Вот это выражение употребляется дважды. «Кому уподобите меня?» И 18-й, и 25-й текст в этом отрывке, ну, прочитайте еще раз.
18... «Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему?»
И 25-й.
25-й. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» – говорит святой.
Да, значит, мы должны понимать, что Бог насколько могущественный, что мы даже, ну, будем говорить, представить себе...
Не то, что сравнивать, да. Мы не можем представить.
Не можем представить.
Настолько это.
Вот это, дорогие друзья, что собой представляет утешение. Библейское утешение. Мне нравится... принимать от Бога утешение. И быть в какой-то степени, если насколько уже Бог сможет меня использовать, быть утешителем, что для других. Утешение означает, что надо пробовать людям говорить его и себе, ну, жизнь свою строить на радостной ноте. Утешение... это радостные слова. И вторая мысль, по возможности, если можно чем-то человеку послужить в материальном мире, то тоже на это надо быть расположенным.
Конечно.
Пожалуйста, если есть какие еще мысли, дополнения.
Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Знаешь, какая надежда.
Да. Даже юноша падает, а надеющийся на Господу, как крыльями летает, как орел.
Да.
Да.
То есть мы порой не можем изменить обстоятельства, да? Но мы можем иметь утешение.
Да.
Почему мы можем? Мы имеем утешение. Можем это еще мы имеем утешение, это вот твердое утешение, понимаешь? Если мы на него обращаем внимание, мы утешены. И у нас не будет присутствовать от того состояния.
Может быть, в заключение тогда я попросил бы вас прочитать один интересный текст. Евреям 6:18. Евреям 6:18.
Так, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердые утешения имели мы.
Минутку. Слышите?
Да.
Как здорово.
Бог не может солгать.
Не-не-не. Что утешение наше стоит что? На двух
непреложных вещах.
Что это за две непреложные вещи?
В которых, так, твердые утешения.
Значит,
да.
Утешение имели мы, прибегшие взяться за подлежащую надежду.
Значит, вот обетование надежда. И клятва.
Боже, да.
Да. И вот это твердое основание для нашего утешения.
Ты ж сказал, Господи.
Да.
Значит, выполняешь.
Ну, как вот рассуждали тут братья. Родится мальчик Эммануил. Да. Мальчик Эммануил родится через 700 лет. Вот. Как здесь утешиться?
Не, ну я ж для себя уже ж высказывал эту мысль. Я понимаю так, что мальчик Эммануил родился у одной из девушек, которые были при дворе Ахази. И этот маленький мальчик символизировал собой в миниатюре или носил имя, даже, может, так лучше, носил имя Христа Эммануил, который должен через 700 лет. У меня все влаживается.
То есть даже через перипетии, сложности, все равно есть вот эта ниточка, да, утешение, ну, обетование, да. Утешение.
А утешение между 35 главой и 40 главой вижу следующее, что все-таки вот 10 колен Бог не смог утешить так, что они вернутся с плена в землю, ну, понимаешь?
А можно все. Еще одну провести аналогию? Можно ли соединить две мысли? Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. С одной стороны, с другой стороны, утешение Божье. То есть, вот когда ты, имея нужду, и у Бога есть ответ, он может утешить. Но когда ты не принимаешь Божье утешение, ты склонен подпасть под обольщение.
Могу мощно поддержать даже тебя. Не только, как только у меня есть проблема, дьявол сразу же, дьявол мне создает проблему. Или я сам создаю. А потом дьявол приходит и говорит, я тебя могу утешить. Вот соври отцу. Скажи, что ты Исав.
И реши все вопросы.
Да, и все вопросы решены. Поэтому дьявол создает проблему и обязательно же предлагает свое решение этой проблемы.
То есть, скажи на сестра моя.
Да. Поэтому только каждый человек должен чувствовать, он действительно хочет божественного утешения или он хочет искусственного чего-то, чтобы ему... Ну, вот в его тему, ну, сейчас попел.
Зачастую говорят, я не доживу до того часа. Мол, придет, не придет, я не доживу. А для меня надежда, что Иисус обещал. Я воскресну. Если я буду сейчас такой, как хочет меня видеть Господь в Царстве, я воскресну. Это для меня надежда. Это для меня утешение. Слово Божье, обетование Его. Я Ему верю.
Хорошо, если больше мыслей нету, то единственное, что нам надо, принять это утешение сейчас и пробовать, что делать?
Утешать других.
Утешать других. Ну, еще одно. Когда мы будем пробовать утешать других, давайте не будем навязчивы. Ну, вот сказали, видите, оно не идет. Ну.
Да.
Ну, прекратите. Прекратите до тех пор, пока человек действительно не почувствует, что он хочет искреннего, библейского, божественного утешения.
Хочется сказать аминь. Вот. Но вот у Иисуса это лучше получалось, когда он говорит, ну, за Лазаря, воскреснет брат твой. Вот это утешение. Но ведь слова же Иисуса. Знаешь, что воскреснет? Ну, там.
Да.
Говорит, да, слушай. Да, гораздо ближе. Вот как власть имеющий, конечно, утешать интереснее.
Хорошо, Божьих благословений всем, и чтобы мы выросли все утешенными и хорошими утешителями.
Аминь.